бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Это программа «Бизнес и немного личного» на радио «Комсомольская правда». Да, сегодня должна была быть программа «Личные деньги», но мы немножко поменяли нашу сетку, потому что хотим поговорить об одной очень важной теме, которая будет, я думаю, интересна не только бизнесменам, но и нам всем, как потребителям той или иной продукции, которую, собственно, бизнесмены и производят. Рад приветствовать в нашей студии, во-первых, редактора отдела экономики «Комсомольской правды» Владимира Перекреста. Владимир, добрый день.
Добрый день.
И Михаила Вышевского. Шегородцева, уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве. Михаил Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Вот главная наша сегодняшняя тема – это проверки бизнеса, когда они закончатся. И я вот перед началом нашего разговора хочу задать нашим слушателям такой вопрос. То есть у нас есть, ну, некий конфликт интересов. То есть, с одной стороны, мы все пользуемся услугами бизнеса, с другой стороны, мы так, ну, грубо говоря, находимся по разные стороны баррикад. Все потребители хотят подешевле и получше. Лучше предприниматели хотят тоже подешевле и побольше, ну, подешевле, соответственно,
да,
какое-то сырье.
Кредитов, может быть, подешевле.
Да, и кредитов, да, и поменьше, в общем, какого-то административного давления, да, но и при этом, соответственно, больше прибыли. Поэтому вопрос к нашей аудитории, наверное, такой. То есть как вы, вот вы как считаете, то есть кто больше прав, предприниматели или проверяющие? То есть вы вот за кого вот в этой такой постоянной борьбе? Предприниматели обычно плачут о том, что их замучили проверками, проверяющий говорит, ну а если мы не будем проверять, то, соответственно, предприниматели мало ли
да,
что
сами
такого.
Сами же прибежите жаловаться на то, что молоко кислое, там сыр недостаточно молочный и так далее.
8 800 200 ровно 9702. Принимаем ваши звонки по этому телефону. Кроме того, можете адресовать вопросы нашему гостю. 8 967 200 ровно 9702. Это телефоны, по которым вы можете написать нам сообщение в бесплатные мессенджеры WhatsApp и Viber. 8 800 200 9702 это телефон, 8-967-297-02 это номер для сообщений. Михаил Михайлович, вы здесь вот как этот конфликт интересов видите? То есть на самом деле есть такая большая проблема или это, ну, некий такой, не знаю, стереотип?
Я не вижу здесь никакого конфликта интересов. Наоборот, бизнес с пониманием относится к тому, что проверки нужны. И сегодня проблема проверок, она не стоит первым номером в ряду всех проблем, которые бизнес озвучивает. Mm. Наверное, сегодня номером один стоит проблема дешевых денег. Наверное, номером один стоит покупательский спрос, невозможность реализовать ту продукцию, которую ты произвел, невозможность получить дешевые кредиты и так далее. А проверки, да, они есть, конечно, в этом перечне.
Может, это Москва такой вот город? Вот мы же говорим, что Москва все-таки возможно, особенный, особенный город. Да. Может быть, здесь и проверок вообще нет?
Возможно.
Да?
Именно поэтому на федеральном уровне...
Необоснованных проверок, так скажу.
Возможно. Именно поэтому на федеральном уровне открытое правительство уже 2 года назад взялось и на сегодняшний день достаточно далеко продвинулось к разработке такой так называемой дорожной карты реформы контрольно-надзорной деятельности. Деятельности Российской Федерации. Многое чего там прописано уже реализовано, и это очень существенно бизнес ощутил. Ну, давайте так, примеры. В этой дорожной карте прописано то, что используется, вернее так, применяется риск-ориентированный подход к контрольно-надзорной деятельности. Mm-hmm. То есть кто представляет риск окружающим, какая компания, тот больше проверяется. Если ты не представляешь никакого риска для окружающих, то ты можешь вообще десятилетиями не проверяться.
А какие-то примеры?
Кто это такие, рисковые компании? Сами контрольные такие организации. Да. У них есть сегодня там, перечень, у них есть некие положения, при котором они, по которым они вот делают такую градацию. Либо ты риск представляешь угрозу безопасности, либо ты совсем...
Не, имеется в виду примеры производства. То есть, грубо говоря, химический завод мы понимаем.
Можем назвать, да.
Ну, конечно.
Производство петард – это, да, может быть, риск.
Значит, что еще, да? Ну, наверное, транспорт, наверное, и торговля представляет, общественное питание. То, что связано со всем там движущимся, со всем питательным и так далее. Ну, естественно, если ты работаешь с какими-то там горюче-смазочными материалами, если ты делаешь какие-то работы с вязаные там с взрывоопасными материалами, ты представляешь там, угрозу безопасности. Но каждый по своему ведомству все равно имеет свои критерии. Да? Госпорнадзор – одни критерии, там, Роспотребнадзор – другие критерии, там, жилищная инспекция – третьи критерии, торговая инспекция – четвертые. У нас вообще в Москве, я думаю, что и по другим регионам примерно одинаковая цифра, около 45 контролирующих организаций. 45. И все эти 45 организаций имеют право приходить. Но, правда, опять же, вот в этой дорожной карте, о которой я говорил, есть очень хороший, он реализован. Реализована эта норма, когда уже много лет, ну, 3, на моей памяти, 3 года, может быть, чуть побольше, все контрольные надзорные органы обязаны плановые проверки и внеплановые проверки согласовывать с прокуратурой. На региональном уровне региональная прокуратура формирует такие списки, потом она направляет это в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура утверждает, если не ошибаюсь, сентябрь месяц, на следующий год все плановые проверки. И часто очень бывает, я это подтверждаю, что региональные прокуратуры желание контрольно-надзорных органов проверять бизнес существенно подрезает.
Да, я только хотел спросить, да. Неужели не идут навстречу?
Нет, не идут навстречу.
Все-таки в одном контролирующем кулаке?
Не идут навстречу, и мы прослеживаем эту динамику, она во многих случаях идет на снижение, количество плановых проверок уменьшается. Другое дело, что на определенном этапе количество плановых проверок, уменьшение этого количества компенсировалось ростом количества внеплановых проверок, которые контролирующие органы научились обходить прокуратуру и выходить на внеплановые проверки, даже получая согласие прокуратуры, но при этом они давали такие обоснования своего желания проверить бизнес, что прокуратура эти внеплановые проверки согласовывала. Кстати, об этом говорил недавно президент, значит, где он упомянул о том, что нужно сокращать количество внеплановых проверок и давал инициативы такое, что количество внеплановых проверок должно быть в проценте от плановых проверок, не превышать этого процента. И это, опять же, вот инициатива та, которая от бизнеса шла в открытое правительство, потому что мы все очень активно работали с открытым правительством на предмет того, чтобы в эту дорожную карту давать те идеи, которые при реализации вот этот пресс проверочный снижали бы на бизнес. Наше предложение тоже было учтено, оно уже тоже реализовано. Я предлагал не проводить проверки по анонимным обращениям. Угу. На сегодняшний день такое решение принято, и все контрольно-надзорные органы предварительно перед выходом на проверку, они идентифицируют заявителя и, значит, пытаются, чтобы на предварительном уровне заявитель и контрольные, и предприниматель как бы урегулировали свои проблемы.
То есть, грубо говоря, если поступает жалоба, да. Они говорят предпринимателю, извини, к тебе вот претензия со стороны покупателя, грубо говоря, в досудебном порядке урегулируют.
Это тоже хорошо. Почему мы такую...
А много вообще анонимок
много.
Было
много. Сфере, мало того, это не просто были анонимки, просто почему сами граждане не хотели себя рассекречивать, даже предпринимались недружественная конкуренция между предпринимателями, когда один предприниматель анонимно жаловался на другого предпринимателя, а по любому обращению гражданина, допустим, тот же Роспотребнадзор, обязан были выходить и проводить проверку.
Жаловался под видом гражданина, под видом покупателя, потребителя,
То есть такой недобросовестная конкуренция. Но это как бы одна сторона. Количество граждан, которые жаловались анонимно, тоже было достаточно много. Сегодня вот при введении этой нормы количество жалобщиков-анонимов сократилось, резко сократилось, то есть по ним просто не выходят теперь контролирующие органы. Я и дальше предложил пройти по этому пути. Если есть ложные вызовы, то есть вот звонит человек, он идентифицировал себя, он говорит о том, что данная компания там нарушает. Приходит проверка, не выясняет.
Давайте интригу сохраним буквально на несколько минут. У нас перерыв на рекламу, без нее никак, сами понимаете. Михаил Вышегородцев, полномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, в нашем эфире. Редактор отдела экономики Владимир Перекрест. Я Евгений Беляков. Вернемся буквально через 2 минуты.
Бизнес и немного личного.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Это радио «Комсомольская правда», «Бизнес и немного личного». У нас в гостях Михаил Вышегородцев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, и Владимир Перекрест, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Дорогие друзья, еще раз добрый день. Обсуждаем проверки бизнеса. Ждем ваших звонков, ваших мнений. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Вы за кого? За проверяющих или за бизнесменов? Кто кого кошмарит, на ваш взгляд? Или, например, кто нарушает закон? На ваш взгляд, вы на какой стороне баррикад? Позвоните, расскажите нам свое мнение 8 800 200 ровно 9702, либо напишите его на номер WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702. С вашего разрешения, один звонок давайте еще примем. Да, Михаил у нас из Владимира дозвонился. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Да, ваш вопрос.
Вот, вопрос, значит, у меня такой к Михаилу. Я предприниматель легкой промышленности, да, чтобы попасть, допустим, в крупную сеть. С крупными сетями я не работал, но работал с маленькими сетями, с таким 5-10 магазинов. И, значит, получается, что? Значит, менеджер по закупкам мне говорит, так, значит, допустим, если футболку я продаю 75, он говорит, 75 я не беру, я беру по 65, ставит свою цену, и уже хозяину, допустим, говорит, что она стоит 85. То есть здесь получается коррупционная составляющая у нас.
Вот. А, то есть менеджер как раз.
Получается. Менеджер получается так, что...
Кладет себе рубликов 20.
Кладет себе, да, в карман. И вот работал я с одной сетью достаточно долгое время, полтора года. И потом вот мне прямо вот так вот четко в глаза сказали. А хозяина не найдешь, он там где-то в Москве.
Да, спасибо, вопрос понятен.
А вы из какого региона?
Владимир.
Владимир, да?
Михаил, здесь есть правоохранительные органы, это первое, рекомендую обратиться туда, есть прокуратура.
А будут они этим заниматься?
Будут этим заниматься.
Такой вопрос вроде.
Будут этим заниматься, но, наверное, правильно все-таки обратиться к руководству, к владельцам компании. Я думаю, что если вы обратитесь к региональному уполномоченному, либо уполномоченному по правам предпринимателей в Российской Федерации Борису Юрьевичу Титову, помощь будет оказана в этом плане. Таких людей нужно удалять из системы, которые занимают те или иные должности, работают себе на карман.
То есть это менеджер по закупкам, такая очень коррупционная емкая должность,
да? Не только. Они все известны, и я так думаю, что если заняться этой темой, можно вообще книгу написать, как хорошо живут те люди, которые закупают. Это и в ресторанном бизнесе, когда человек, который владелец этого ресторана, поручает закупку, идет, покупает на одну цену, а можно купить это в разы дешевле. И то же самое происходит и в торговых сетях. Надо сдавать таких людей правоохранительным органам и удалять их из системы.
Мне кажется, даже руководство крупной компании заинтересовано, чтобы таких крыс, получается, компании удалить, потому что они съедают...
Они есть на всем уровне,
Если только цепочка не проходит... Это же региональный филиал московской, или там, допустим, если это краснодарская сеть известная, да, какая-то федеральная сеть, руководство руководство находится в Москве, на месте сидят региональные власти, и там, возможно, прослеживается цепочка от менеджера до руководителя региональной сети. Это допускаю.
Из 20
это
рублей?
Допускаю. Поэтому если может. Жаловаться региональным руководителям, то можно самому вылететь из этой сети. Нужно вот жаловаться, риски, конечно, да. владельцам.
Ну, в любом случае, надо на такие беседы ходить с диктофоном в кармане, чтобы была доказательная база.
Безусловно.
Да. А есть, Михаил Михайлович, к вам такой вопрос. Приходят такие предприниматели, например, к вам, ну, обращаются же, да, вот вообще с какими вопросами обычно обращаются вот, в вашу приемную?
По Москве, по да. Москве есть... у меня 70% обращений по имущественно-земельным вопросам. Это покупка недвижимости, это аренда земли, это всевозможные проекты по строительству, реконструкции, то есть имущественно-земельный вопрос. Сейчас очень много вопросов, связанных с кадастровой оценкой земельных участков и объектов недвижимости. Очень много несогласных предпринимателей. Ну, могу сказать, что комиссия при Росреестре по Москве рассматривает два раза в неделю обращения предпринимателей, и иногда заседание этой комиссии завершается ну, практически к полночи. То есть они вот в 10 садятся и к 12 ночи завершают рассмотрение тех вопросов, которые они выносят. Вопросов очень много, недовольных очень много. Суды завалены обращениями предпринимателей, потому что это кадастровая оценка влечет налог, увеличение налога. Не самое хорошее время, когда федеральные власти говорят о том, что у нас налоги не увеличиваются, а тем не менее вот все предприниматели говорят, что раньше платили меньше, сегодня платят больше из-за того, что увеличивается оценка недвижимости, объектов недвижимости по кадастру. При этом всем понятно, власти заявили о том, что кадастровые оценки, рыночная цена объекта или там земли должны быть ну, примерно одинаковые. Поэтому власти идут по этому пути.
Ну, а то есть снижают оценку. Есть вот эти прецеденты, когда
суды, да, суды. Вот у меня есть ответ из Мосгорсуда, и по данным Мосгорсуда, по тем обращениям в Мосгорсуд по снижению кадастровой цены на объекты и на землю, порядка 60-70% принимается решение в пользу бизнеса.
Помню, один предприниматель мне как-то в эфире сказал, да я готов государству продать за эти, как раз за эту стоимость, купите у меня, раз вы считаете, что это рыночная оценка.
Это регулярно так говорится, о том, что вы оценили так, пожалуйста, купите мою недвижимость за ту цену, которую вы оценили. Но снижение, вот по крайней мере, Мосгорсуд мне ответил, происходит где-то от 60%. От 40 до 60%.
У нас еще один звонок. Татьяна Яковлевна нам дозвонилась. Добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Я хочу сказать, ведь все время говорите о бизнесе, да, как его не колошматить, там не кошмарить и все. А потребителей-то кто защитит? Ведь вот понимаете, вот идешь в магазин, сыры, да, сколько уже говорили, что это сырный продукт, молочный продукт, а всюду это сыр, сыр, сыр. Поэтому потребители все-таки у нас сейчас как раз не очень-то защищены. Понимаете?
Ну, я с вами не соглашусь по причине того, что есть закон о защите прав потребителей, и этот закон долгое время работает, и по мнению бизнеса, да и по мнению общественных организаций по защите прав потребителей, выполняет свою функцию по защите прав потребителей. Любая общественная организация, любой потребитель имеет право, обнаружив нарушение, обратиться в контролирующие органы, идентифицировать себя сегодня, и, соответственно, по этому обращению потребителя Роспотребнадзор обязан даже без согласования с прокуратурой выходить и проверять организацию, которая допускает такие нарушения. Таких проверок много. И торговые сети, и предприятия общественного питания об этом знают и стараются не допускать таких нарушений. При этом я с вами соглашусь, что ситуации бывают разные. Мы говорим, конечно, о том, как бизнес реагирует на это, но могу сказать, что есть и так называемое понятие «потребительский экстремизм». Об этом, собственно, я и начал говорить перед перерывом. Да? Мое второе предложение было, и оно пока осталось нереализовано, но я буду стараться, чтобы оно было реализовано, это штрафовать тех людей, которые ложно обвиняют предпринимателей, и те факты, которые излагаются в жалобе, не подтверждаются в результате проверок. Ну, аналогично, там, вы вызываете скорую помощь ложно, или там вызываете пожарную охрану ложно.
Вы я сегодня... бы даже другую параллель. Это, по сути, клевета, да?
Ну, клевета. Клевета, ближе к этому, я бы все-таки здесь не стал клевета, да?
Ну,
здесь,
в уголовном смысле другое немножко, но...
Можно внести здесь изменения в Кодекс по административным правонарушениям и ввести такую ответственность, если ты ложно дал сведения, и эти факты не подтвердили, то ты отвечаешь и платишь какую-то небольшую...
А кто подтверждает эти факты? Это будет какой-то
судебный...
Контролирующая организация. То есть не в суде. Потому что в суде очень неравные позиции получаются, если крупный предприниматель или человек...
На самом деле нужно зафиксировать сначала, что этот факт состоялся. Да? То есть вот есть жалоба, пришла контролирующая организация и его... не обнаружила.
А, например, она пишет, вот что это, условно, крысу увидели в магазине, да, или я не знаю, что, ну, первое, что пришло в голову, да?
Ну, наверное, нет. Наверное, здесь, ну, смотрите, есть такие примеры, которые в Москве неоднократно, значит, прокуратура фиксировала. Ну, допустим, живет человек, ему не нравится ресторан, который внизу. Он говорит, что у меня каждый вечер, я не могу заснуть, потому что там музыка. Закройте ресторан. А приходит ресторан и говорит, что если вы не будете платить мне каждый месяц какую-то сумму, я буду на вас писать и дальше. Вот приходит проверяющая организация вечером, никакой музыки там нет, все тихо, спокойно, люди сидят, кушают, да, и второй день, третий, четвертый, пятый не подтверждается, да, человек, который экстремист, так назовем его, должен страдать от этого.
Понятно, интересно, да, ну, то есть здесь в любом случае, как среди бизнесменов есть такие, ну, не очень хорошие люди, так и среди потребителей, ну, таковы мы люди, да, разные. Михаил Вышегородцев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, у нас в гостях, Владимир Перекрест, редактор отдела экономики, меня зовут Евгений Беляков. Это программа «Бизнеса. Немного личного». Встретимся буквально через 4 минуты.
Бизнес и немного личного.
Весь этот мир – шахматы. Если только, конечно, это можно назвать миром. Это одна большая-пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.
Пешки, которые рвутся в короли, и короли, которые притворяются пешками. Рокировки властей и геополитические размены. Об этом моя программа «Занимательная геополитика». Слушайте каждый четверг с 7 часов вечера по московскому времени. Ваша Галина Сапожникова.
Бизнес и немного личного. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш эфир. Михаил Вышегородцев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, в нашей студии сегодня. Редактор отдела экономики Владимир Перекрест. Тоже рядом со мной. Меня зовут Евгений Беляков. Это программа «Бизнес и немного личного». 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю, телефон нашего прямого эфира. Можете звонить, задавать свои вопросы, либо ответить на вопрос наш. Вы за кого? За проверяющих или за бизнесменов? Кто, по-вашему, больше прав? Кто больше виноват? Зачитаю, с вашего позволения, пару вопросов из нашего мессенджера WhatsApp 8-967-200-9702. Здравствуйте. Почему проверяют только предпринимателей? Частников, людей, работающих на дому, никто не проверяет, а там черти что творится. Налоги они не платят, условия, в которых они ведут свою деятельность, порой оставляют желать лучшего. Вот проверяют...
Действительно проблема.
Да, то есть действительно, там же такой теневой рынок. Гигантский.
Но, тем не менее, я не знаю, откуда пришел этот вопрос. В Москве с этой проблемой работать начали, и введен специальный налоговый режим патент, и много есть статистика налоговой инспекции города Москвы о том, что количество выданных патентов за последний год резко увеличилось. То есть это означает то, что те люди, которые раньше работали без всяких налогов, сегодня предпочитают работать законопослушно, послушно и, соответственно, выкупают патент, он не такой дорогой, и работают уже как законопослушные предприниматели.
Кстати, а как это действует? Как вы находите вот этих людей, ну, я не знаю, нянь, преподавателей, что, откликаетесь на объявление, или что, это какая-то спецназ такой вот по выявлению таких?
Их никто и не ищет, просто, ну, в природе предпринимателей, я свое мнение здесь озвучиваю, работать все-таки законопослушно, потому что предприниматель априори хочет работать долго. И только либо высокие налоги, либо вот кошмаривание со стороны контрольно-надзорных органов, либо какие-то проблемы, ну, неумение вести бизнес заставляют его нарушать что-то. При этом, еще раз повторюсь, мое мнение, предприниматель априори честный человек. И в случае, если ему не доставляет проблем уплата небольшого налога в виде патента, и он сегодня зарабатывает денег достаточно, чтобы небольшую часть этих денег отдать на покупку этого патента, он лучше купит этот патент и работать будет честно, и не бояться, что к нему завтра придут кто-то, кто скажет, покажи свою декларацию, там, раскрой свои доходы, откуда ты берешь деньги на жизнь. Я могу сказать пример собственного опыта.
Интересно.
Значит, сдача квартир в Москве, да, доходный бизнес. И ну, раньше это вообще никак не контролировалось властями. Сегодня доходы от сдачи квартиры в аренду можно облагать, ну, как бы заявить себя как предприниматель и платить патент, и этот патент является как бы налогом, да.
Потому что потом куча бумажек, пенсионный фонд
ничего,
надо сдавать.
Вот ничего не нужно. Не ты нужно? Купил патент, ты, не нужно тебе больше ничего сдавать. При этом многие люди воспользовались этим правом и купили эти патенты, и сегодня законопослушные получатели доходов от сдачи в аренду собственной недвижимости. Значит, у меня квартира, где живет моя теща. Вдруг раздается мне звонок, и представляется участковым и говорит: извините, Михаил Михайлович, вот у нас есть данные, что вы сдаете квартиру, значит...
Вы настолько меркантильны, да, что сдаете квартиру.
А с чего вы взяли? Он говорит: вот у нас есть данные от управляющей компании, там, которая управляет ГБУ «Жилищник». Я говорю: нет, вы не правы, там живет моя теща. Вот это к тому, что все равно рано или поздно контроль придет, да, и у вас спросят, у вас живут посторонние люди, и где те доходы, которые вы получаете от сдачи квартиры. И если вы не сможете это подтвердить, вы нарушаете закон, и к вам могут быть применены какие-то меры, по которым вы будете отвечать.
К нам Владимир дозвонился. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, страна.
Здравствуйте.
Знаете, хотелось бы вопрос задать вашему гостю, который занимается защитой предпринимателей. Вот, ответьте, пожалуйста, нам всем предпринимателям, а как бороться с шантажом проверяющих организаций? Потому что именно они и являются главными шантажистами и вымогателями у предпринимателей. Это всем известно. Вот, и как бы ваши слова очень звучат.
Вас
очень
тоже красиво, как-то коснулось?
Да. Вот расскажите вы свою историю. Сможем, да?
Ну, нет, Жень? Ну почему? Если вы работать в общепите, то у вас должен быть отдельный кабинет, быть отдельно набитые сумки, и вы ждете СЭС, которому просто откидываетесь постоянно. Там люди не меняются. Они живут там годами. То есть у них с годами только лица становятся ширше, машины богаче и дома больше становится, больше ничего. И их никто не проверяет. Вот как с этим борются у нас наши замечательные защитники?
Владимир, маленький вопрос, прежде чем Михаил Михайлович будет отвечать. Вот какой процент вы вот отдаете своих денег проверяющим? Сколько вы закладываете на это дело?
Вы знаете, вы будете отдавать все, что угодно, лишь бы вам остаться работать.
Нет, ну 10-15 это уже как бы уже так вот достаточно долго у вас тянется. Может, статистику уже как-то
это
сформировали?
Это с того момента, как появились проверяющие организации, которых никто не контролирует. Вот и все. Это уже 20 лет длится все. И это не меняется ничего.
Ну, вот как-то странно. На самом деле, у меня, честно говоря, к вам вопрос: являетесь ли вы предпринимателем?
Я тоже хотел об этом спросить. Вот,
потому... Конечно, являюсь.
Да, так, ну, вы бы тогда проценты сказали, наверное. Сколько у вас магазинов, точек и так далее?
Ну, Я как бы меньше сталкиваюсь с таким проверкой. Нет, просто...
Сколько у вас точек, Владимир? Сколько у вас точек?
Люди занимаются ресторанным делом, занимаются продажей продуктов и всем остальным.
Ну, то есть вы по словам знакомых?
Совершенно все известно.
По словам знакомых.
Знаете, как я отвечу на этот вопрос? Не нарушайте и не будете наказаны. Наказывают только тех, у кого есть нарушения. Угу. Ведите бизнес честно, ведите бизнес по правилам, по СНИПам, по нормам, и никто к вам не придет. Тем более, как я уже сказал, последние несколько лет ведется контрольно-надзорными органами проверки в соответствии с риск-ориентированным подходом. Малый бизнес вообще 3 года неконтролируемый с момента образования. Не могут ни одна контрольная организация надзорная прийти к малому бизнесу. Если ты не представляешь никакой угрозы окружающим, риск здоровья окружающих, тебе тоже приходят крайне редко. Если ты занимаешься производством питания, да, к тебе приходит. Да, к тебе приходит СЭС, и к тебе может прийти санэпидемслужба, Роспотребнадзор, так сегодня он называется, по любому обращению потребителя. Это, собственно, вот к вопросу женщины, которая звонила, кто будет защищать потребителя. Потребитель может написать о том, что он отравился в этом ресторане, да, и если это на самом деле подтверждена справка, такого предпринимателя накажут и очень жестко. К нему придут, проверят, но не трави, готовь хорошо, выполняй все требования, и тебе никто не придет.
Михаил Михайлович, ну все-таки какая-то уж слишком идеалистическая картина. Неужели вот во всей стране иначе, во всей стране проблема настолько остра, что выходит на уровень президента, да, а в Москве, оказывается, вот ты не нарушай, и тогда к тебе никто не придет.
И там же как не нарушать? Там же вот такой талмуд, например, как его соблюсти, особенно микропредпринимателю, которого один магазинчик.
Я не знаю, откуда звонил этот предприниматель.
Из Владимира.
Но... Нет, вот последний.
Да-да, из Владимира.
Из Владимира. Да. В Москве есть телефон горячей линии. В Москве есть почтовый ящик в Роспотребнадзоре, открывает который только руководитель Роспотребнадзора лично. Если есть данные о коррупции сотрудников Роспотребнадзора, либо направьте это сообщение посредством электронной почты, либо придите и опустите в этот почтовый ящик жалобу, и ее прочитает лично руководитель Роспотребнадзора. Да? И если есть факты, зафиксированные факты, там, если у вас сегодня есть возможность, пожалуйста, запишите это все. Сегодня уровень возможности записать разговор, сфотографировать, снять фильм о том, как тебе пришел проверяющий, вообще проблемы нет.
Ну, боятся, наверное, все-таки.
Конечно,
что?
И нет.
Вроде
такого
есть маленький доходик.
Вы знаете, я...
Проблему.
Это же отвлекает от ведения бизнеса. Ты кинешь свои силы на то, чтобы воевать за свои предприятия, у тебя не будет бизнеса.
Я согласен, что Москва отличается от регионов. И где-то 3 года назад мне один губернатор, не буду говорить, какой губернец, сказал на мой вопрос, сколько у уполномоченного по защите прав предпринимателей в этом регионе штат сотрудников, он сказал, там, 5 человек. Я сказал, почему так мало? Мне говорит губернатор, что у нас не жалуются предприниматели, значит, на власть. Я говорю, а почему? Он говорит, жалоба предпринимателя на власть означает прекращение работы этого предпринимателя в данном районе, потому что, к сожалению, районы все маленькие, все друг на друга завязаны, и, как правило, завязаны на правоохранительную систему, прокурорскую систему, там, проверяющие системы всяких. И, конечно, я допускаю, что вот в регионах там немножко другая ситуация, связанная с контрольно-надзорной деятельностью. И мои коллеги, когда мы собираемся, больше вопросов задают, когда мы обмениваемся мнениями, именно по проблемам с контрольно-надзорной деятельностью. У нас эта проблема хоть и существует, как я уже сказал, она не самая первая в ряду тех проблем, которые называют московские предприниматели. Есть другие более важные проблемы для московских предпринимателей. Контрольно-надзорная деятельность, она важна для них. И вот я могу назвать вам процент, который московские предприниматели...
Конечно, да, очень интересно.
Депонируют, назову это так.
На проверяющие органы.
На проверяющие органы. 10%. Это, конечно, не официальная статистика. 10% своего бюджета,
который... Да, расходный бюджет. Ну, 10% – это много.
Это много.
Это очень
много. Надеемся, что вот и после последних инициатив президента и мы можем теперь, надеюсь, что очень быстро примут поправки к законодательству, и региональные уполномоченные смогут представлять интересы бизнеса в судах. Такую инициативу президент озвучил, и другие инициативы, связанные с правоохранительным органом. Я могу сказать, что в Москве проблема, одной из основных проблем является проблема взаимодействия, или так, сегодня участились жалобы на правоохранительную систему, и очень много. Много, ну, да, посадок,
конкурентной борьбы, да?
В том числе и конкурентной борьбы.
Буквально под завязку нашего эфира два сообщения зачитаю. Был бизнес доставка еды, работал в белую, намекали взятку, ушел в черную, доход почти не снизился. Удачи государству. И вопрос, наверное, такой риторический. Кто будет проверять контролеров? Ну, да. Знаете, к сожалению, да, ответить не успеем, но я думаю, в ближайший эфир мы вас еще раз позовем, Михаил. Вышегородцев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве, был в нашем эфире. До новых встреч.
Бизнес и немного личного.
И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец? У тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».